Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, и в эфире программа «Археология». И мы начинаем подводить итоги года 2015-го. Велик был год и страшен был год от Рождества Христова 2015-й, да, таким эпическим зачином. Год терактов, год войн, год санкций, год новых врагов, образовавшихся вокруг России по ее собственной воле. И, собственно, знаком этого горящего года для меня, все-таки невзирая на все те трагедии большие, которые были вокруг нас, но знаком, символом этого года остается акция Петра Павленского. Горящие двери Лубянки, горящие двери здания ФСБ. И вот сейчас художник уже больше месяца после своей акции находится в тюрьме, и ему срок задержания был продлен еще на месяц только что, до 7 января 2016 года. Но этот образ визуальный, он меня, конечно, совершенно не отпускает, потому что в нем, мне кажется, велось все, что происходит с нами в эти дни, и какие-то очень большие глубокие пласты русской истории и одновременно современного российского искусства. И поговорить об этом мы позвали наших гостей сегодня. Это Олег Кулик, художник, акционист тоже, поскольку мы будем говорить об акциях. Это искусствовед Глеб Напренко и Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia. Ну вот, вы знаете, первое, что хотелось бы про Кулика, Кулик, конечно, здесь, да, своим присутствием, про Павленского. Границы художественной акции, да, границы искусства и, ну, то, что ему приписывают сейчас, хулиганство, границы художественного жеста и, ну, так скажем, публичного высказывания. И, как говорится, да, здесь кончается искусство. Ну, так вот, собственно, акция Павленского – это искусство?
Можно я начну? Милена, да. Я просто припасла вот буквально недавнюю новость, очень, на мой взгляд, забавно. Сейчас проходит большая ярмарка художественная в Майами. Называется Art Basel Miami Beach. Ну, такая прям мировая. И вот оттуда поступила такая прекрасная новость, что там случилась поножовщина. Две дамы, значит, друг друга подрались, и одна ножом, значит, ударила куратора, да. И понимаете, в чем? Но ужас этой истории состоит в том, что многие посетители этой ярмарки восприняли это как перформанс. И долго еще, ну, то есть, чтобы, ну, никому не пришло в голову сразу вызвать там полицию. Когда приехала полиция, оцепила это место, где они подрались, там...
Все тоже думали, что это перформанс.
Что это тоже перформанс, какая-то специальная вот эта ленточка. Вот о чем это говорит нам? То есть обычно мы слышим обратные новости, что в каком-нибудь музее современного искусства какая-нибудь уборщица выкинула как мусор какую-то там инсталляцию великого современного мастера, да? Вот, но сейчас мы имеем дело с совершенно другой истории. Если это на ярмарке происходит, то что бы вы ни делали, это становится искусством. Ну, понятно, что потом приехала полиция, разобралась, что, наверное, это не художественный жест, а что-то другое. Не знаю, чем там дело кончится, но вообще вот эта вот зыбкость этих границ настолько, ну, настолько очевидна, что каждый раз мы можем верить только самому автору акции. Да? Вот я в этом смысле четко придерживаюсь вот этой институциональной теории искусства. Если тот человек, который это делает, называет это искусством, надо это рассматривать как искусство.
А какое это достаточно для института? Для
самих здесь маленький момент. Все-таки очень важно всегда видеть перформанс. Когда она говорит, что два человека подрались ножами, и все это восприняли как искусство, вы знаете, ну я таких перформансов не помню, что так приучали. Наверняка это была очень специфическая сцена. Я уверен, что это две интеллигентнейшие дамы, выхватив макетники, совершенно как бы не приспособленные для битвы как бы в ножах, совершали какой-то танец. И, знаете, это как бы сильно смотрелось как бы такая, как бы, ну, легкое сумасшествие, но никак не битва на ножах. И потом случайно одна друг другу задела, порезала, и это тоже было, может быть, там пакетик с кровью. Не было драматизма. Это как бы вся жизнь стала перформативна. Это не то, что как бы жизнь, как это вот, знаете, ты куда ни посмотришь. Очень трудно отделаться от ощущения, что все как бы не такое вот не настоящее. Поэтому то, что подрались два куратора на самой престижной ярмарке мира, это абсолютно как бы закономерный процесс, как грязная атомная бомба.
Хорошо, ну давайте сейчас выйдем за пределы ярмарки, за пределы музея, потому что это именно то, что вот мне интересно в акции Павленского. Глеб, вот что для вас это является искусство и искусством? И если да, какие критерии того, почему мы это можем назвать, этот жест, именно художественным жестом?
Не, ну да, разумеется, является. Вот тут вообще уже встал вопрос про разграничение искусства и неискусства в современной ситуации. Но, в принципе, если пытаться очертить какие-то границы современного режима существования искусства, то оно и начинается с того, что он все время проблематизирует эти границы искусства и неискусства. И в каком смысле этот вопрос себя подвешенный. Ну, можно вспомнить, не знаю, какие-то классические примеры вроде Дюшана. Есть, например, связанные с институциональной критикой, как вот уже сказала Милена. И если возвращаться к акции Павленского, то, мне кажется, это даже не совсем тот пример, когда у меня здесь возникают какие-то сильные сомнения о границе искусства. Это даже не совсем то искусство, которое штурмует эти границы искусства и неискусства в таком самом предельном смысле. Но оно штурмует их для нашей российской ситуации. И для отношения с нашим российским производством, даже не знаю, как это назвать, это юрисдикцией, потому что, ну, вот эти вот судопроизводства, которое у нас проистекает в очень специфической форме, конечно, оно адресовано к этой системе. Ну и также, конечно, для меня это, мало того, что это искусство, это еще и акция с очень сильным визуальной составляющей. Вот вы говорили слово «символ», «знак», «года» и так далее. Она действительно сделана так, чтобы существовать как картинка. Как картинка, в том числе в медиа, как картинка в интернете, в соцсетях.
И это самое удивительное.
И она, естественно, отсылает к этой цепочке других образов из истории искусств. То есть она создана как такое компактное, запоминающееся, медийное, визуальное явление.
В этом смысле акция, конечно, очень удалась. Поэтому, несмотря даже на те все страшные события, которые произошли после нее, вот, но тем не менее образ запечатлелся. А какие смыслы здесь для вас? Какие вот она поднимает пласты смыслов?
Для меня, ну, во-первых, естественно, те пласты смысла, по которых все говорили, про страх перед законом, те смыслы, которые сам говорил Павленский, про терроризм и так далее. Но помимо того, что вот этот посыл, который им самим предусмотрен, для меня здесь возникает то, что вообще присутствует во всех акциях Павленского. Вот эта замкнутость образа, часто именно такая мазохистическая, я бы сказал, даже жертвенная, что он на самом деле он не убегает от прибегающего к нему полицейского, он ждет его прихода, он совершает часто насилие силен своим телом. То есть это такое обращение насилия на самого себя и некое выдавание себя перед лицом насилия государственного, насилия органов правопорядка, так называемых, которое, мне кажется, является вообще симптомом важным современности, который отличает как раз от акционизма, которым занимался Олег Кулик, и даже акционизма группы «Война», которая тоже вся сбегала и показывала...
Ну да, вот эта вот разница, то есть они рисуют на Литейном мосту, да, это знаменитый фокус.
Акционисты 90-х годов как раз не сбегали. Там просто была
другая
ситуация.
Они не сбегали,
они рамировали. Всегда перформансы 90-е были с пригласительным билетом. Даже если они заканчивались скандальной полицией. Это было очень странное отличие.
А собака, ваша собака тоже была?
Конечно, это было у Гельмана, приглашение одинокое, последнее табу одинокого Цербера, когда, время, что. Причем оно было выклеено вручную, 500 экземпляров.
Не было деньги на печать. В Цюрихе, по-моему, да?
В Цюрихе уже было все по приглашению.
В Москве первый раз.
Первый раз в Москве. Нет, ну потом уже, когда в Цюрихе у входа в Кунстхалле, это тоже по приглашению?
Сейчас речь не обо мне. Но представьте, что вот такую вот это было бы гениально, чтобы с такой фотографией, как мы увидели после перформанса, пришло приглашение. С такой фотографией на перформанс Петра Павленского. Вот это было бы действительно уже абсолютно гениальное искусство. Вот уже как бы не копирующее Запад. А сейчас действительно, так сказать, Глеб прав, что там стратегия политического перформанса, она выработана не в России. Но именно в России была выработана такая теория гуманного террора, террора как этики. Вы нас терроризируете, а я вас терроризирую. Ну как ты нас можешь терроризировать? А вот жертвы. И это, так сказать, ну только может быть Крис Бёрден. Вот один, когда он произвел перформанс с выстрелом.
А
вот
что это, расскажите нам, слушателям.
Что? Жертва.
Он себя выстрелил?
Нет, у него выстрелил друг во время перформанса. Я даже не помню, чуть ли так же и называлось, как жертва или друг, или выстрел. Очень простая вещь. Но в Америке, где все культы, как бы, так сказать, вот, ну, победителя, культ героя, культ как бы не жертвы. вдруг выставить себя жертвой, это было просто совершенно неожиданный такой взгляд как бы для американца. Очень важный, психологически повлиявший как бы действительно на очень многое восприятие как бы такой элиты Америки, себя как бы и мира. Вот. Но Павленский как бы гораздо больше художник, чем Крис Бёрден. Потому что, представляете, вот он завтра идет поджигать дверь КГБ и садится с девушкой-корреспондентом и говорит: ты смотри, вот я плесну отсюда, огонь пойдет вот так, поэтому нельзя стоять здесь, моя тень перекрыта, ты должна здесь стоять, а я здесь. Но не перепутай, вот здесь, тут вывеска, видишь, Луи Виттона, тут вот это. И вот это они сидят и обсуждают
всю ночь. Такое немножко
эстетство такое. Это вообще, я не думаю, что это не... Это очень серьезно, мы делаем серьезный жест, он не должен пропасть в туне. Он художник, потому что это действует. Такие законы.
Ну, подождите, у Павленского этого не было.
А как вы думаете, вот такие кадры получились?
Это все...
А, то есть вы до сих пор не понимаете, что эти кадры и самое главное и было?
Нет,
вы
я думаете, понимаю, что человек...
О, как это получилось, пришел хулиган, а какой-то удачный чувак так классно снял из двери канистру и свет, и все. Это серьезнейшая работа. 5 лет человек учился в Академии Репина. Монументальной живописи. Вот его монументальная картина. А к Пусера не так учились. А война вообще по портки шил. Вот и как бы из портков вывалился. Извините. Ну так было. Ну.
Да, мы тут вообще...
Извини, все-таки редактор художественного журнала. Там. Вот когда кураторши ножами режут, это как бы искусство.
Но мне кажется, все-таки между тем, что делали вы в 90-е, не только вы, что делал, допустим, Бреннер, всегда было такое прощупывание границ закона, в том числе государства, да? Который находился в очень шатком состоянии в 90-е.
Нет, не совсем так. Она вообще находилась в газообразном состоянии. И любой крик... Это был крик вопиющего пустыни, практически. Люди ехали на машине, занимались сексом, менты подъезжали, смотрели, взять нечего. Я говорю, как это у вас в Москве? Я говорю, что в Берлине так невозможно? Голые по улице? Ну, не знаю, где-то. А в Лондоне? Где это возможно? Это вообще нигде невозможно. Просто в Индии. Просто, а в Москве, в центре, на Садовом, это легко возможно.
Ну, то есть Москва это что такое? Пространство трансгрессии, что ли, по сравнению с Западом?
Ну, видимо, человеческому как бы глубоко доверяют. Как бы человеческое мы не трогаем. Это настолько редко и настолько ебаются, любят друг друга. Знаете, пьяный. Все любят вот это вот как бы невменос. Как только человек вменяемый, это подлец. В России как бы.
Но это был короткий период довольно все-таки.
Да, 10 лет так было. И до сих пор по нему многие тоскуют. И главное, мы стремительно возвращаемся.
Нет, ну это же вернулось. Смотрите, Павленский тоже возвращается этим. Он же работает со своим телом.
Не, ну Павленский знает, на что он идет. Он знает, что его схватят. Он не то, что он ощупывает эти, немножко размытые действительно.
А у Павленского вообще запрограммировано арест и дальнейший суд. Ну, он уже заложен в его сценарий.
Вы посмотрите все его речи, как он говорит как бы. Знаете, вот о нем можно сказать такие скорее религиозными такими терминами, когда один критик христианства говорил, что ну конечно же Христос сын человеческий, конечно же он не Бог, но очень гордый и очень ранимый. Вот не знаю, как про Христа, но про Павленского тоже точно можно так сказать, что он конечно же не сын Божий, но он очень гордый и очень ранимый. И поэтому он как бы удивительно чувствует, он как бы как отпечатывает время на себе, как художник. И не случайно он художник-монументалист. Он, видимо, хотел, как Сикейрос, как бы там, вот, как бы он себя видел, как бы, видимо, позировал, он, как бы бедный художник. Я говорю, у меня были его дети в гостях сейчас, и устроили жуткий бардак дома. Я говорю, что вы так ведете себя? Вы же как бы дети такого аскетичного перформансиста. А мы никогда в жизни не видели столько игрушек. У нас вообще нет игрушек. И поэтому они не знают, как их как бы как надо. Они
там, такие, такая, там такая спартанская жизнь, как я понимаю. Вы знаете, у меня Павленский, ну не я первый, естественно, многие об этом говорили, он напоминает каких-то вот таких героев народной воли, вот такие вот Рахметов, которые спит на гвоздях.
Для меня Пьер Паоло Пазолини скорее, это действительно вот из такого времени, таких персонажей, которые скорее как бы отражают время, совершенно не имея никакой идентификации, чистое такое сострадание, игра. Но они прошли школу, они явно как бы были репрессированы там этой системой, так сказать, воспитания. Они стали художниками. Я помню его на лекциях, он сидел всегда в конце про арты, и все говорили, что он как бы, так сказать, типа со всеми нами не согласен. Он такой как бы природный оппозиционер, очень ранимый, явно он не воспринимал. Он считал, что мы все как бы коррупционеры. Всех не понравится, рассказываем, когда мы ездим, с кем мы встречаемся, как мы дружим, какие у нас каталоги, как бы. И он абсолютно не хотел включаться в этот мир.
То есть классический нонконформист.
Да, но он слушал, он слышал, его, я помню в этот момент, и его, и войну, я помню, потрясло. Дикий медиаэффект, который мы сами не ожидали, что как бы вот эти вот такого рода как бы экстремальное поведение, как бы оно обычно, ну, как бы репрессируется приличной прессой. А тут вдруг на территории искусства этот как бы скандал, человеческий вопль такой часто принимает совершенно другие как бы рамки и обороты. Этот медиа-эффект для нас был как бы такой как бы шок, не понимаешь, что с ним делать. А для них это уже была интересная задача, как его взять. Поэтому они там каждый бегали там где-то там прикрываясь там не знаю чем, но всегда ходил корреспондент. Знаете, у Бреннера вообще почти нет фотографий. У Осмоловского почти. Мне просто корреспонденты дарили. Случайно. Я специально как бы... Вот то, что сделал он, вот я бы шел, бы делая у Гельмана перформанс «Собаку», и я весь от страха, трясясь, получится или не получится, сказал бы фотографу, где стоять. Откуда я знаю, где стоять и что думать?
То есть вы в тот момент это
я
не,
был гораздо
не закладывали,
меньше
не планировали?
Да, хотя моя акция прошла по всем музеям. А вот Петя, который как художник, забыл вообще как бы... Слушай, ну, дверь как бы... Слушай, я художник. Я имею право. Все, нету никакого КГБ. Он абсолютно живет в художественном мире. Потому что почему он ее поджег? Потому что он ее не боится реально. Для него он как бы находится уже давно. У него у детей нет игрушек. Они игрушка друг у друга. Они с женой там жестко делят, когда у них там то, когда это, когда то. То есть делить-то, собственно, нечего, кроме личного времени и внимания. На себя и на как бы семью. Себя, семья, как бы два друга. Все.
Вот такую интересную здесь еще вещь сказали, а вот я хочу Милену спросить, а это терроризм? Вот он, скажем, требует, чтобы его квалифицировали по статье терроризм, судили так же, как судили Сенцова и Кольченко. А его жест, это есть ли некий акт визуального террора?
У меня очень сложное отношение к этой акции, потому что я, с одной стороны, признаю... как бы право художника делать с собой все, что ему, так сказать, заблагорассудится, да. С другой стороны, мне невероятно скучно. Вы знаете, вот как историку искусства, то есть это то, о чем вот, ну, отчасти говорил Олег и Глеб. Но для меня, как для человека, который наблюдает вот за этой художественной жизнью уже многие годы, вы понимаете, на фоне, когда перформанс стал просто классическим жанром современного искусства, то есть и для меня... Павленский – это такой традиционный, ну, в каком-то смысле художник, в смысле традиционный для вот современной модели искусств, которая уже там более 100 лет. Мы же, ну, приняли, что там, не знаю, футуристы ходили по Кузнецкому мосту там с расписанными физиономиями, да, и как бы шокировали, да. С тех пор это уже просто канон. И то, что он как бы делает, это вот, ну, действительно, можно сравнить с каким-то Гелием Коржевым, да, то есть с мастерами большой картины. Это вот я вот, ну, согласна, ряд вот такой выстраивается.
Монументалист такой.
Да, и, ну, вы понимаете, живопись тоже очень сильное средство. Вы же помните, как, ну, неуравновешенные люди резали там картину «Иван Грозный убивает своего сына», потому что там кровь, там страшно, да? Если вы подойдете к любой, ну, мощной, классической, а там «Мертвый Христос» или там еще что-то, ну, вообще к любому распятию, я извиняюсь, но в классическом музее вы подойдете к этой картине, вам сказали, что это уже... Надо. Высокое, это надо
скучное,
вот,
да.
Ну, понимать, вот, ну, как бы искусство, да, вот априори вы входите в музей, но в принципе здесь абсолютно та же, ну, как бы проблематика, то есть просто это абсолютно такой же классический, ну, художник, для меня даже не, вот вообще, вот, ну, Глеб
Милена
об этом
абсолютно,
сказал.
Я поддержу абсолютно, да, ты глубоко и... права, и более того, для меня он как раз, почему он читается и народом так сильно был воспринят, и вами, например, я уверен, что как бы, ну, все мы, так сказать, так или иначе коснулись темы раскола в русской, так сказать, вот истории. И вот эта фигура Аввакума, которая, так сказать, стоит на фоне горящей избы, абсолютно читается как бы для всех неожиданным образом. Вот власть и как бы вот этот некий персонаж, который там с чем-то не согласен. Это как бы то, что как
консервировал... Но у меня скорее Ян Палах был на Вассовской площади.
Ну, это да.
Ну, нет, примеры в море. Именно поэтому это архаическая вещь, но очень важный момент, что он действительно переводит акционизм московский, который на самом деле немножко как бы в истории потерялся, застрял. Он как бы взорвался, и как бы не осел. Вот как бы он не получил какого-то, понимаешь, это как приезжает ко мне сейчас вот директор МОМа, говорит, я очень хочу сделать перформанс, выставку 90. Он говорит, я не хочу показывать документацию. Я говорю, а что? И вот 2 часа разговоры, как бы он говорит, ну что, тебя показывать? Кого? Надю пока? Кого? Как? Невозможность. То есть это искусство действительно выполнило свое обещание. Оно произвело сильный эффект и не оставило предмета вот как бы медитации. И теперь все время как бы идет такая, знаешь, попытка этого духа воплотиться. Постоянно появляется. Я же думал, ну война, все, закрыла тему перформанса. Закрыла тему перформанса. Павленский яйца прибивает уже, сжигает. То есть, как бы, такое ощущение, что какой-то дух продолжает, пока вот эта материализация не произойдет. Не произойдет такое понимание, знаешь, как бы перформанса, как нового типа поведения в искусстве. Такого спонтанного, где вводится эта вот истерика человеческая.
А это передний край, вот это то, что сейчас происходит
нет,
в Москве.
Это передний край. Это, я думаю, что суммирование
в мире, всего. В мире где-то подобное происходит.
Мы замкнулись в мире вещей. Вот Запад просто активно. Если перформанс берем от Запада, он же появился как бы как бунт против вот этого душащего вещизма. А у нас-то нет этого вещизма. У нас
может, я да, Елена, да. Немножко хочу вас нет, не отвлечь, а просто пояснить вообще, вот что происходит сейчас. Уже несколько лет в Нью-Йорке проходит огромный фестиваль перформансов, который называется «Перформа». Его организовала дама по имени Роузли Голдберг, которая когда-то написала книжку о перформансе, ну, самую главную историю мирового перформанса. И понимаете, в чем дело? Это музей современного искусства, Tate Modern в Лондоне, там другие, они специально строят новые залы для перформансов. Я просто продолжаю свои мысли, что это абсолютно уже такой классический жанр. И специально выделяются, вот мы сейчас переводили статью наших коллег, специально, например, создается профсоюз, ну, типа работников перформанса, то, что раньше могло, ну, так как шутка звучать.
Но это же не принижает они... сам перформанс.
Нет, 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 я просто
хочу... Тем, что он вписывается как раз в мировой
тренд. Это не принижает, просто их, они настолько разнообразны, эти перформансы, что, например, мы очень популярен, он, кстати, приезжал в Петербург в прошлом году, например, вот сейчас я попытаюсь правильно произнести имя этого прекрасного художника, Рагнар Кьяртансон. Такой замечательный человек, который поет песни, например, да, и это тоже очень сильно, вот для меня это, ну, какие-то, на меня воздействуют вещи более, ну, тонкие, да, ну, какие-то сложные, ну, потому что я вот уже такой испорченный искусством человек, мне надо что-то более такое, ну, придуманное посложнее, чем просто, ну, человек с канистрой, да, но, продолжая тему Павленского, я просто не договорила немного про классическое искусство и про классическую вот эту тему, вот действительно она всплывает из 19 века, вот эта передвижническая картина, вот это всюду жизнь, там люди в тюрьме, там вот какая-то вот эта тема, которая, кстати, очень важна была в 90-е, ну, скажем так, в быту, потому что это отчаявшиеся люди там, ну, в разных городах грозились и даже некоторые исполняли, ну, поджигали себя, то есть это был вообще способ просто, ну, заявить, обратить, да, внимание на свою несчастную вот ситуацию какую-то. Вот. И это вообще вот удивительно. И вдруг это прям образ... Для меня это образ, вот, ну, действительно, из довольно недавнего прошлого, из 90-х, такой отчаянник, а человек вот с канистры уже готов...
Но при этом все-таки, да, согласись, да, что человек поджигает не себя. Вот очень интересный сдвиг такой, да, что, да, Павленский, да, да, столько делавший со своим телом, да, здесь уже перешел на тело Левиафана, поджег дверь. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». Вы слушаете «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев. И наши гости сегодняшние – это Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia. Это Глеб Напреенко, искусствовед, и художник Олег Кулик. Говорим мы об акции Петра Павленского и шире об акционизме, перформансе в современном искусстве и о том, как, собственно, акция Павленского выражает дух времени, дух уходящего 2015 года. Но вот я все-таки хочу снова вернуться к этой теме 2015 года, год терроризма. И акция Павленского, она является в своем роде действительно террористической? Вот вспоминаете Гребенщиков, «У меня в крови», смесь ТНТ с миром, каждая песня – террористический акт. И вот акция Павленского – это террористический акт?
Ну, мне кажется, нет. Но интересно, что, ну, потому что действительно она не направлена на запугивание каких-либо простых граждан. Это жест, адресованный, очень символический жест, адресованный власти, от которого никто не пострадал и так далее. Но интересно, конечно, что он в процессе суда начинает играть с этой темой, и он вот как раз разыгрывает эту проблему идентификации своего акта, как классификации его. Потому что на самом деле вот о чем уже была речь, что действительно проблема современного искусства, вопрос, что это за вещь, искусство это не искусство, а тут он начинает разыгрывать эту же карту, но уже не на территории искусства, а на территории права, на территории, да, суда. Карту факту, терроризм это или не терроризм. И понятно, что здесь он ставит под вопрос вообще вот легитимность некоторых правовых конструкций, которыми сейчас очень лихо пользуются.
Очень легко оперирует, да, ведь очень интересно, что акции называются угроза. И вот это главное, чем, по-моему, что сейчас Россия, ведь фантастически он подвел итог года, потому что, по-моему, главное, что Россия в мире сейчас производит, это угрозы. Вот что на потоку производит наша власть, это катастрофы поставляем. Хотите катастрофу в Крыму? Пожалуйста. Хотите катастрофу на Донбассе? Вот вам катастрофа на Донбассе. Вот вмешались в Сирию, смотрите, что сейчас там закрутилось в Сирии. И вот, так сказать, производство катастрофы, мне кажется, что вот такие вот поставщики угроз, под которые, естественно, соответствующие силовые ведомства получают соответствующие фонды, и власть должна производить угрозы. А тут Павленский выходит и тоже производит угрозу, но угрозу такую комедийную, да, юродивую, метафорическую. Так что вот, мне кажется, что в этом смысле его игра с понятием угрозы и понятием терроризма, она очень-очень глубокая получается. Олег, ну вот вы сказали, что это своего рода терроризм.
Ну, если бы вашу дверь подожгли, как бы вы это воспринимали?
Ну, так, смотря с какой целью.
Неважно, вот вы видите, кто-то облил вашу дверь и стоит там с канистрой, и она горит. Вы сказали бы, ну нет, ну это как бы искусство. Знаете, а эта дверь как бы... Как вы думаете, если бы он облил дверь ЦРУ? Там как бы как это квалифицировали?
Ну, аргументация, которая используется против Пусирайт тоже. А что если бы они сплясали в мечеть?
В мечеть попробовали,
не могли вам родителей.
Он совершил... Вот я просто начал с того, что одного профессора, вот вы не слышали, математика, сейчас взяли, тихо посадили физика на 15 лет.
Да, да.
Знаете, да? И как бы никто вообще... Оказывается, еще есть какие-то закрытые суды.
За что?
Физика. Что там кому-то имейл какой-то послал.
Да, да, да.
15 лет. Это терроризм? Вот это наказание 15 лет за высшая мера, как бы только расстрел.
Это государственный терроризм. То же самое, как вот сейчас на 3 года закрывают человека, стоявшего в одиночных пикетах.
Милена может говорить, что сильно перформанс известный, он надоел, всем это как бы уже там все понятно. Но каждое произведение
искусства... Я не говорила, что надоел.
Ну,
я говорила,
сказала, что мне...
Что классический жанр уже.
Да, но это, знаешь, так можно говорить о чем угодно, что-то надоело. Сейчас мы конкретно рассматриваем конкретное действие. И в этом конкретном действии можно сказать, что есть очень много и примеров как бы из истории, но есть совершенно уникальные вещи. Это действительно как бы человек, который находит точку в пространстве, где безопасно. В ситуации, когда невероятно опасно везде, всем, он становится в точку, которая как бы так, знаете, ничего с ним как бы сделать нельзя. Он долго, видимо, еще вырабатывает эту тему жертвы. И да, он обливает дверь, но понимаете, как он себя подставляет? Это не то, что, как бы это сказать, он не на себя, это именно на себя. Уже репрессии, это оскорбление, прямо в морду плеснуть Левиафану. Это ничего себе, ничего себе просто. Я просто удивляюсь, что до сих пор так. Именно его стратегия сработала, что именно я террорист, тут же заявить. А власть не готова, никогда, она знает, что преступник не признается. Что-то тут не так. А тут какой-то обман. И не понимаешь, что происходит. А именно происходит как бы художественное конструирование реальности. Я понимаю психологию. Реальность не может меняться. Она действует по своим схемам. И я иду поперек. Я выставляю, как бы, я бесстрашие демонстрирую. И спокойствие. И система, как бы, она не понимает, страха нету, она не узнает себя. Она как бы не испытывает и ненависти. И вообще не понимаю, что это фигня какая-то. Еще столько шума. Куда это деть все так тихонечко? Там 15 суток, давайте 30.
Ну да, и, собственно, читая описание других акций Павленского, я тоже вижу, что представители силовых органов, они как-то очень растерянно и мягко реагируют. Вроде
как следователь, это вообще уникальная история, как бы, я не знаю, с какого-то из библейских времен. Пришел как бы там Павел, увидел свет из его очей и стал его адвокатом.
Да,
вы
да.
Видели ментов, которые вас там поймали как бы за преступлением, и тут же стали вас защищать. Наверное, такие есть.
Я читал тоже, когда была эта акция Павленского туша, когда он себя колючей проволокой обмотал, и вот полицейские, которые его освобождали, они очень бережно к нему относились, они начали...
Я вот эти все нью-йоркские перформансы, о которых говорит Милена, я видел. Это стошнит просто от 99%. Все костюмированные в основном. В основном это такой Боб Вилсон, плохо переваренный. Чисто театральщина. Но когда я увидел вот этот перформанс и фотки, кто-то еще подошел, там, видимо, пощелкал так. Он еще видел, он висел на этой проволоке. Ну, это вообще невероятно. Это не просто терновый венец, а вот так вот себя намотать. И при этом, как бы, это, я говорю, что абсолютно эстетическое было ощущение. Казалось, что ему не больно. Мне кажется, что это очень, как бы, эту старую технику заостряет очень сильно. То ли он такой бесчувственный, я думаю, то ли он так настолько чувствительный, что он, как бы, находится, вот, что он абсолютно, как бы, работает только с социальной реальностью. Причем даже интересно проанализировать его неудачи. Например, приехал он в Киев поджигать эти колеса. И как бы он очень всем мешал. Там серьезные баррикады, серьезная война. А тут художник делает какие-то... И его там просто прогнали, чуть ли не поварешками как бы.
Вот мне кажется, да, Глеб, это интересно как раз здесь проблема из такого индивидуализма Павленского. Да, потому что, да, конечно, он такой одиночка. Да, да. И в этом смысле как раз интересно, что он берет... В смысле он обозначает своими этими акциями, часто действительно очень жертвенными, некую невозможность большого политического действия нового в России. Вот в этом смысле, мне кажется, очень симптоматичен.
Ну, именно поэтому он выходит и один и приносит
себя в жертву. Но вот то, что вы говорите про замешательство власти, тоже, это, на самом деле, любопытный
эстетический факт. Это важная стратегия. Если бы за ним хоть кто-то был, даже хоть друзей было бы 10, а не 2, даже хоть что-то за ним было бы. А за ним как бы, он никто. Он вообще такой...
Но это вот чисто индивидуализм, как бы понятие, что русский человек может предъявить только собственное тело, противопоставить его власти, ни институт, ни демократию, ни народ. Ситуация
не сложная. Как он еще сумел доказать, что он не сумасшедший? При нашей системе, где как бы, ну как бы, что хочет, то и докажет. Это тоже большое искусство.
Сидя на заборе, да, института сербского.
То есть реально мы имеем дело с человеком гораздо умнее, чем нам кажется. Либо гораздо чувствительнее, либо там, знаешь, как бы он человек поймал свою волну.
Милена, а может быть, здесь еще вот такой контекст, который, очевидно, приходит в голову, это юродивый. Вот эта традиция русского юродства.
Отвечу вам на истории. Вот,
так же, как и Пуссерает.
Знаете, не так давно, несколько лет назад, была первая выставка в одной галерее человека по имени Василий Ситников. Это такой персонаж московской сцены, еще андеграунда, вот советского времени, там, 60-х, 70-х годов. У него было прозвище Вася Фонарщик. Он был очень знаменит тем, что у него была подпольная школа художественная. То есть он там обучал вот разным... А при этом картины он делал такие, глубочные, такие достаточно, тоже традиционные, но сам его образ, и на этой выставке было много фотографий собрано, сам его образ был невероятно живописный, вот как я когда-то определила, это оперного нищего, да, то есть это рубище, такая борода седая там, и говорят, рассказывали там страшные истории, что он своих ученицы, в основном девушки были, сёк хлыстом, то есть у него был свой язык такой, вот, очень похожий на нынешний
Олбанский.
Олбанский, который,
интернет,
вот,
да.
И он писал, как слышится, так и пишется, вот это вот, вот всякая такая история. И на этой выставке, на открытие, была одна из его учениц, которая стала очень известной художницей, такой нормальной. Я потом написала статью и, конечно, не могла не упомянуть слово «юродивый», потому что человек вот так себя... И все люди, которые знали этого художника, дико обиделись, оскорбились, сказали, что, понимаешь, это ошибочный, путь. Он художник, не надо делать... Да, я-то думала, что это, наоборот, его такая вот правильная интерпретация.
Контекстуализация в национальной культуре.
И выясняется, что, этим ничего нельзя сказать. Юродство тоже может быть разным. Оно и есть очень разное. И вот это мы ничего не объясним, если мы скажем, это юродство. Грубо говоря,
Олег, а для вас юродство не является объяснительной парадигмой? Для ваших перформансов?
Очень важно, как некоторые такой предпосылок. Конечно же, форма некоторого индивидуализма политического поведения, как Глеб сказал, она принимала в разные эпохи, разные времена. Я вот смотрю, например, прихожу в Киево-Печерскую лавру, и там рассказывают про святых, которые себя, так сказать, во славу Божью зарывали по дороге, где ходили там телеги по пояс, и стояли так. Я думаю, чем это нечистый Бреннер, придумать, в Берлине стоит где-то в парке там, или, так сказать, есть у нас Кузькин
который
головой торчит, или Столпник, так сказать.
Белое солнце пустыни,
нет, да. Столпник, и у нас сейчас вот художница, которая тоже везде стоит, это очень сильный жест,
юродивые все-таки были, признаны, их статус был признан, что они могут себе это позволить.
Да, сам.
И тут мы, совершенно другая ситуация, да, то есть вот эта их тема была специально, ты юродивый, ты можешь делать все, что угодно, грубо говоря, да, но у нас, к сожалению, вот художники пока не обрели такого статуса.
Но они не обрели, но, понимаешь, Милена, мы с тобой и находимся в этом времени, чтобы видеть тенденции, что может обрести, что не может обрести. Так или иначе, даже без желания художников, эти все дискуссии ведутся вокруг этой темы сближения. Темы, подвижника, вообще такая тема героизма, поступка, жеста, одиночества. В нашем обществе эта тема совсем себя не исчерпала. Мы-то думали, что мы прошли, конечно, перестройку и индивидуализацию. Но на самом деле оказалось, что это было совсем другое. Это была все равно такая другая форма манипуляции коллективным. И в этом коллективном все опять же возвращаемся. Кто не хочет, тот, как известно, имеет альтернативу. И вот он как раз, у него самая странная фраза, самая абсурдная фраза, которую он произнес.
Павленский?
Да, это перформанс про разъединенных людей, слипшихся в один комок. Разъединенные, ну, вот... одинокие люди, слипшиеся в один комок. Но я понимаю, как бы, что он имеет в виду.
Ну, Соус сказали,
мы друг от друга оторваться.
Про социальную атомизацию, как сказали.
Да, нет, это, была бы атомизация, как во Франции, окей? У каждой семьи там 15 квартир, все живут отдельно, как бы, иногда встречаются в кафе, есть традиция такая, вот, атомизированное существование. А здесь все очень плотно, проблемы одни и те же, как бы идеи одни и те же, деньги одни и те же какие-то, вот, или их отсутствие. А одновременно как бы, все друг друга не любят, не подозревают.
Нет, это скорее я имел в виду образ метро. Это как некий метро, слипшийся, да, такой, да, человеческий комок метро, но при этом все абсолютно замкнутые монады, да, такие индивиды.
Очень глубокое парадоксальное высказывание. Хотя, на первый взгляд, мне показалось, что как у него так все, в общем-то, даже просто слишком ясно, как бы, вся линия поведения. И такая вдруг какая-то, знаешь...
То есть не только политический контекст, но и, так скажем, онтологический вообще, как место человека в современном мире. Получается, что вот это, да, говорит, думаю, об фундаментальном одиночестве каждого человека.
Конечно же, я думаю, что там всякие культурные мотивы... Наверняка он продумывал вот эту ситуацию с огнем, как будет гореть дверь, какая дверь, что поджечь. Вы понимаете, такое серьезное размышление. Попробуйте сделать такую акцию. Не только отважиться, но и как вот технически. Вот вы видели перформанс, когда обливали мавзолей?
Да.
Какая-то бутылка странная, как будто они шли из магазина. Ну, видимо, такая была задача. Как-то они плеснули, не ожидали, оно не попало на стену. Сначала вверх, потом... Ну, то есть как бы занервничали как-то, забегали, стали перекрывать камеру. Ну, как-то камера снимала тоже, видимо, там человек обкакался от, как бы, от переживаний. Как бы, такие. Какие-то не одеты, какие-то модненькие такие, модненькие хипстеры. Такие,
они там, хипстеры такие были.
Алясочка у него такая. Настолько все, как бы, не продумал. Вообще, что за одежда? Кто вы такие?
Ну да, образе. Павленский в капюшоне, как монах.
Да, причем это капюшон такой обычный тоже какой-то там, байкерский. Там, это не какая-то придуманная вещь.
Но... Глеб. Мне кажется, что вот то, что вы говорите про этих слипшихся людей, как раз это вот в этом у Павленского звучит, мне кажется, тоска по вообще возможности общего, возможности
я
коллективного.
Уверен, я уверен.
И на самом деле, естественно, когда он предлагал там поджигать покрышки около Спаса на Крови, здесь это референция в том числе и к народникам, как он сам говорил, что, понятно, это построено в честь террористического акта народников
по отношению к царю. Года, да.
Но опять же, народники — это тоже некое все-таки общественное движение, а он все время тоже он тематизирует как бы вот это вот свою оторванность, возможность общественного движения.
Он даже... понимает, что репрессия будет тут же против близких.
Да, да, я вот, просто имею в виду, что действительно в его актах сейчас есть некая тоска по общему. Стали, как и на самом деле юродивые, они, в общем-то, они тоже предъявляли некие универсальные ценности в такой экстремальной форме. Они, тем не менее, все-таки это такое очень специфическое, не то, что они совсем сами по себе, они просто предъявляли некий предел человеческого с точки зрения определенного религиозного взгляда.
Да, то, что еще раз действительно всплывает образ народников, и мне вспоминается дело Прочное, когда под ним струится кровь, вот то, что Павленский делает собственной кровью, да, отрезает мочку уха, сидя на заборе Института Сербского, оборачивает себя колючей проволокой. Вот это тоже, и то, что сейчас, тут, мне кажется, очень важно, то, что он перешел от собственной крови на действия, уже направленные политическое против вот этого Левиафана, двери КГБ.
Кстати, вот это Лиз Голдберг не считает его художником.
Мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. Гости наши сегодняшние — художник Олег Кулик, искусствовед Глеб Напреенко и главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Говорим мы об акции Петра Павленского «Горящие двери КГБ» как символе 2015 года. И вы знаете, даже настолько она актуальна, что вот за месяц, который прошел со времени этой акции, то, что новость, которая меня шокировала, ну, фактически ежедневно приходят шокирующие новости из российских колоний, СИЗО, УВД. Вот это одна из, по-моему, в Перми в колонии был такой эпизод, когда там надзиратели распяли заключенного, но они его не прибивали, они привязали его просто в форме креста. И в качестве протеста заключенные зашили себе рты. Вот то, что это было буквально 2 недели тому назад. А вот буквально то, что сделал Павленский, это оно, опять-таки, из самой гущей повседневности и жизни вырвано. А я сейчас вот о чем хотел поговорить. А опять-таки, обращаясь к опыту нового московского акционизма за последние 20 лет. Ведь это все они работают, акции с местами власти. Павленский около дверей Лубянки пусирает на солье храма Христа Спасителя, опять же пусирает на лобном месте, акция на мавзолее, которую упоминал Олег Кулик.
Были и музеи, были и метро.
Бассейн Москва на месте храма Христа Спасителя.
Извиняюсь.
Нет, но все-таки
это было публичное пространство. Но это после 70 лет запрета на любое публичное высказывание. Просто я вижу такая абсолютно естественная.
Нет, но мне кажется, самые знаковые, которые известны, начиная, те, которые, скажем, премии получали, да, вот это вот Литейный мост, который восстал на большой.
Это абсолютно государственная акция. Вы понимаете, они же показали не знак, факт, вот это пускай, они показали член. Член же как бы сам по себе не оскорбление, и тем более стоящий. Они показали, у кого стоит. И в этом смысле я думаю, что это как бы абсолютно заслуженная госнаграда.
От государства?
Ну, конечно, у кого стоит, как бы, кто перед тем и встал. Это как бы, каково может оскорблять эрегированный член, скажите мне? Есть жест оскорбляющий,
обыватель.
Но этот жест пока не был.
Обыватели,
которые внимательно смотреть на акцию. Я перебью Олега. Тогдашний министр культуры Авдеев, он все-таки ну, как-то дистанцировался от награждения группы «Война» премии «Инновация».
Да. «Инновация», извините.
Да, потому что он сказал, что премия независимая, да, и жюри независимое, а ну как бы то, что оно получает бюджет от государства, ну как бы да. То
есть... Ну и все же, я к чему? Ввиду, что вот новый российский акционизм, он очень сильно, изначально очень сильно политизирован. То есть он работает с местами политики, он восполняет некие несуществующие политические институты.
Ну, вы знаете, мне сложно говорить, мой перформанс с Сашей Бреннером, вот, он скорее был такой человеческий.
Экзистенциальный.
Да, экзистенциальный.
Это какой вы имеете?
Вот
человек-собака.
Да, человек-собака. Ты просто выходишь из как бы некоторых социальных как бы договоренностей, как бы вести себя прилично.
Он универсальный, он работает да. везде.
И он работает также в Америке, также в Европе, также в Швейцарии, как бы, так сказать, возникает эта дистанция и такое непонимание, так сказать, или понимание, что как бы я такой же, я не такой же, соотношение себя, и вот это человеческое животное, оно как бы разваливается на глазах.
А перформансы, от которых я говорил, они, по-моему, работают только в российском пространстве, потому что, ну и что, какие-нибудь девочки из рок-группы, из панк-группы где-нибудь в американском храме спели бы или в шведском. Ну, да все равно, ради бога, там выступают, как хотят люди.
Детационисты там взрывали мессу, например, Нотр-Дам, рассказывая, что Бога нет.
А в мусульманских странах, в индийских, так сказать. И потом, более того, есть такие же прецеденты, которые иногда плохо заканчивались, иногда как бы там... Не часто они позиционируют... В Индии сжигают себя в церквях, там любят. Но это не позиционирует. Функционируется как искусство. Тут тоже такой момент, понимаете, вот каждую акцию надо разбирать конкретно. Потому что в каждой акции есть такой момент, насколько человек как бы просчитывает результат или не просчитывает. Понимаете, Саша Бреннер, например, когда бросал банки с кетчупом белорусское посольство, после того, как они там сбили этих парашютистов каких-то, он ну, реально не рассчитывал никакие. Как бы. Вот он пришел, как будто ему надо было просто дойти с этими бутылками. Он подошел, встал и швырнул. И выбежало там две полицейских, дубасили так его, там аж ногти слезли. Это просто была страшная сцена такая, как бы. Есть это видео, настолько оно как бы не художественное, настолько оно сильное. Вот. Но этот эффект абсолютно случайный, человек там снимал, действительно случайный. Издалека такая, очень такая страшная сцена, как бы, реальная. И то, что современные художники так сильно переместили это все в медиа, а Петя уже просто делает как в студии, со студентами вообще рисовал бы. Я тут буду стоять, тут, знаешь, как бы подойдем сюда, вот к Кремлю воротам, Путин будет выезжать, я типа там сделаю вот так. Хуа! Например, представляете, как бы, и это невероятно, и это может удастся. Как вот с ведерками пробежал по этим
всем по крышам, машинам, да, ЕКХ, да.
Да, главное. То есть в этой России вот такой художественный странный жест может удастся, единственный, абсурдный. Любой рациональный, ну как бы.
Глеб.
Мне кажется, две вещи. Во-первых, все-таки действительно, с одной стороны, Россия очень специфическая ситуация находится. С другой стороны, я бы все-таки, может быть, не так экзотизировал, что это вот все такое наше специально русское.
Ну, очень много сакральных мест просто. Очень большая сакрализация.
Ну, да, но на самом деле... Ладно, другой вопрос. Просто мне кажется, то, что вы говорите про то, что все время они пытаются выйти в это, как вы называете, сакральное место.
Сакральное пространство, и
какое-то
да.
табуированное пространство.
Да.
Это действительно такая немножко репетиция захвата этого пространства. Такая немножко, опять же, фантазмирование революции. То есть то, что он приходит к местам
да.
власти и намекает на то, что можно бы и захватить. Вот, но, конечно,
ну да, это окупай Красная площадь, окупай Храм Христа Спасителя, окупай Лубянка.
Но при этом действительно сам уровень этого диалога с властью действительно оказывается обычно на таком уровне почти тюремном. Потому что действительно этот вот куплено ФСБ, это тоже такой войны, но диалог с ведомством, как бы государственным, тоже ведущийся на уровне лагерном. Или вот то, что зашивание рта у Павленского, он же тоже взял это действительно из ситуации тюремной. Это еще до этой акции такие
прецеденты были. Это отрицалово такое?
Да, да. Я точно не знаю контекст, но действительно это используется как знак протеста в тюрьмах. То есть получается, что они изобличают уровень дискуссии, на котором действует власть, криминальный уровень, на самом-то деле, и говорят с ними на их языке, используя их символический аппарат.
И все же, Милен, вот относительно вот этих вот наших табуированных пространств российских, здесь вот в результате этого десятилетия, может быть, действительно идет речь о том, что музей выходит на улицы, и художественные акции, они все больше и больше будут работать вот с этими вот табуированными пространствами, таким образом десакрализуя их, размывая вот эту вот символическую основу власти.
Ну, вы знаете, вот в 90-е эти пространства не были так табуированы, как они табуированы сейчас.
Да.
И вот, собственно, Красная площадь, я просто помню, что там буквально там раз в месяц обязательно кто-нибудь что-нибудь делал на Красной площади.
Начиная с Матиаса Руста.
Начиная там с разных вещей, да. То есть как только ее вот открыли, там, я не знаю, там празднование Нового года, там какие-то бутылки били. Ну, то есть я имею в виду, это место было абсолютно такое вот, нельзя сказать, что совсем не сакрально. Естественно, Красная площадь, гуляние. Но периодически приходили, никаких не спрашивали ни у кого разрешения. Люди там что-то положили, нарисовали, какой-нибудь флаг положили, еще что-то, да. И большинство этих акций не было политическими перформансами в полном смысле слова, потому что скорее такая протест вообще против мира или там самовыражение какое-то, они были больше такие экзистенциальные, да? То есть, Толик Осмоловский забрался на памятник Маяковскому на плечо. В этом есть политика или нет? Понятно, что Маяковский поэт...
Есть, конечно, для него, по крайней мере.
Есть. Я имею в виду в каком-то смысле. Если мы рассмотрим это просто как, любой человек хочет перепрыгнуть своих там предшественников, да, то есть это такой жест художника, неспровергающего там авторитет гигантский, да, то есть,
очень художественный перформанс, невероятно.
Тема, да, человек сидит на плече у огромного гиганта памятника, да.
Медный всадник.
Да, эта линия тоже, например, там
здесь
условно.
Здесь и Сибирь особенно возникает.
Да, что он такой маленький, что они гиганты.
Гулливер в стране, да.
Или на той же... Или на той же площади Маяковского, та же вот команда во главе вот с Толей Осмоловским была вот акция, которая называлась там «Переползание» или «Вползание в рынок». Вот такая погода, как сейчас, тоже ноябрь, по-моему, я не помню, какой был месяц, ползли вот это снег, слякоть, грязь, легли и ползли, по площади, по проезжей.
Ты участвовала?
Я нет. Я видела просто со стороны.
Они ползли по переходу, да?
Нет, не по переходу. Там была проезжая часть, которая сейчас сделана пешеходная, а была проезжая между памятником и метро старым. И там такой вот машины, тоже все. И люди по-пластунски, мальчики, они, видимо, как-то тренировались.
Символ прихода, к рыночной
экономике. Это называлось вползание в рынок. Все шутили, что... Здесь же еще важна была очень традиция, не случайно Павленский тоже называет как-то свои акции, это же идет все от наших любимых московских концептуалистов, которые очень виртуозно разрабатывали вот эту тему слова и жеста и образа, да?
Визуализация слова.
Да, и очень часто это вот даже эхо, в 90-е это было попыткой как-то придать телесности этим словам, там что-то как-то чтобы было более убедительно, да.
Такой вопрос, наверное, уже последний, который мы успеем обсудить. Перспективы, как вы видите перспективы? Как может реагировать Левиафан? Сейчас, по-моему, взята пауза, после новогодних праздников, и там-то в этом новогоднем чуду, угаре до 7 января сейчас. Что вы думаете, будет то же самое, как пусирает двушечку тут что-то еще большее? И не придаст ли это уже некого окончательного веса всей этой акции, окончательно легитимизировав ее уже печатью Левиафана?
Мне кажется, мне кажется, не стоит фантазировать в этой ситуации. То есть действительно это такое гадание, которое даже не знаю, к чему приведет и насколько полезно там уже самому Павленскому, я не знаю. пардон.
Я могу только Милена. Сказать, чего бы мне, например, ну, как бы я видела, ну, достойный выход из этой патовой какой-то ситуации, да, ну, с обоих сторон, потому что, ну, совсем как бы не реагировать на вот этот жест, не, ну, понятно, невозможно, да, а с другой стороны, действительно, принять условия игры, которые диктует художник, тоже как-то странновато. Наверное, было бы идеально, если бы его рассмотрели в ряду не как художественного жеста, а как банального бытового хулиганства. Это было бы, наверное, неприятно для художника, но это было бы как-то, ну, человечно.
Это был бы прекрасный выход для государства. Сейчас,
да, ну, накажут.
Поможете его еще 2 месяца, да, а потом просто есть... штраф и отпустить.
Как бы не делать вот эту вот мстительность, не
иронизировать.
Да.
Ну, да, ну, потому что иначе, вот, действительно, это, к сожалению, уже мы же знаем по всем американским фильмам и вот прочим таким историям, когда там преступники лихие, они как-то после того, как о них становится известно, там идет какая-то волна, ну, подражания, все хотят быть знаменитыми, тоже там пострадать, ну, как-то это... Конечно, ну, мне бы очень хотелось, чтобы это разрешилось не так кровожадно, как могло бы быть.
С другой стороны,
да,
если невнимательно посмотреть на Петю, вот этот Левиафан, вот его лицо, его как бы вот фактура, структура, она не должна внушать им большого оптимизма, что у них все получится. Они уже давно играют по его сценарию. Это как бы очень неприятный душок. Как бы они ни поступили как-нибудь подло. То есть, ну, выйти, да, он может выйти, но как бы, так сказать, вы знаете, он из войны человек сел и отпилил сук, на котором сидел. Очень странная такая вот ситуация. На высоте 20 метров человек сидел, очень вменяемый человек, который смог там пробежать по всем машинам, там, и взял, отпилил сук, на котором сидел.
Вы о смерти...
Да, и никто не видел, как так упал, как бы так бывает.
То есть вы считаете, вот, что, может, это вообще был какой-то,
ну, я бы очень
ультимативный перформанс?
Петя теперь вот пилить сучья на деревьях, по крайней мере.
Ну, в любом случае, да, вот мне кажется, здесь интересный момент, то, что реально получился человек страшный для власти. Это оказался не политик, это оказался не
убить
сетевой деятель,
да, надо...
да, не хакер, не уважаемый мной Алексей Навальный. Это все, так сказать, вещи, институты, практики, с которыми власть знает, как действовать. А вот с Павленским, по-моему, впервые Левиафан столкнулся с тем, что он не знает, как реагировать. Потому что чем...
Слишком мелкий для большой реакции, но, а при этом символически как-то крупнее всех.
Вот сейчас вот дальнобойщики есть тоже, по-моему, они не очень знают, как на это реагировать.
Да, да, да. И такой... это, кстати, очень интересно показывает, что, собственно, Левиафан уже старый, дряблый, и просто мы воспроизводим. Вот то, что вот Павленский сделает, он показывает, вот как вот это, который раз у нас христианские образы, вот знаменитые слова Христа «не бойтесь». И вот это вот Павленский человек своим отсутствием чувства страха, в том числе страха перед сакральными дверями КГБ, он как-то абсолютно ограничивает, вернее, размыкает вот это вот пространство несвободы. Свободы. Показывает пространство возможной свободы.
Я не так оптимистичен. Я думаю, что Левиафан не имеет никакого отношения к тому старому там Цитыковскому Левиафану, который как бы за каким-то страшное КГБ, но там все маразматики. Наверху совсем не маразматики. И у меня такое ощущение, что как раз наоборот, они сильные прагматики и эмоциям не поддаются. Там идет просчитывание каких-то вариантов. И такая мелкая эта ситуация, как бы действительно там мало кого волнует. Но это говорит о том, что просто нас ждут очень крутые. Может быть, это будет недолго, но это будет очень весело.
Ну что ж, в любом случае, символ, который нашел Петр Павленский, горящих дверей и стоящего безмолвного человека на фоне горящих дверей, был, наверное, самым точным образом уходящего 2015 года. Попытались осмыслить, посмотрим, что принесет 2016. Будем надеяться, что терроризм останется больше символическим, чем настоящим. С этой надеждой заканчивает этот эфир. В гостях у нас были Олег Кулик, Глеб Напреенко, Милена Орлова. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что
что значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».